Время очень важно. Есть благоприятное время, есть неблагоприятное время. Допустим, зачатый ребенок неблагоприятное время. Результат какой? Всю жизнь будешь страдать. Есть вещи, которые никогда нельзя делать. Чего никогда нельзя делать? Между делом зачинать детей. Вот чего никогда нельзя делать. Как надо зачинать детей? Надо изучить сначала свое здоровье. Сначала женщина должна спросить себя, я хочу ребенка или нет? Чаще всего, если сердце говорит, не надо тебе, я хочу ребенка, но не сейчас, такой должен быть ответ. Это означает, что сейчас ты не сможешь выношить нормально, у тебя будут трудности. Потому что иногда у женщины бывает хорошее здоровье, а иногда плохое, сердце подсказывает. Сейчас не надо ребенка, это тяжело, значит надо ждать. Второй вариант, я вообще не хочу ребенка, это значит, ты еще не женщина. Значит надо развивать все женские качества. Третий ответ. Я хочу ребенка сейчас, значит, надо зачинать. Как зачинать? Надо изучить сначала, как действует вот этот цикл, какое время точно зачинать. И перед овуляцией, когда температура вверх подскакивает, 3 дня это самое лучшее время для зачатия. А потом дальше надо идти к астрологу, который должен рассчитать из нескольких вариантов самый лучший для рождения ребенка и для зачатия. Понимаете, есть такое знание. Астрология — это серьезная наука. Вот сейчас я вам расскажу, как он выбирает. Вот там, на тонком плане, висит целая куча. И выберет тот, какой поступок вы совершите. Кто вопрос задал? Поднимите руку. Спасибо вам за вопрос. Вот смотрите. Вы зачинаете днем. Означает, под светом солнца. А ребенок развивает свою силу под влиянием Луны. То есть, когда Луна влияет, он набирается силы в женское время. Понимаете? Ночь — это женское время, а день — это мужское время. Знаете песню? Наступает ночь, зовет и манит, мысли новые тая. Знаю я теперь, что ночь сильнее дня. Знаете такую песню? Вот это правильная песня в этом плане. Я вам докажу очень просто. Смотрите, где женщина набирается силы? Где женщина набирается силы? На кровати. Не дома, а на кровати. Женщина, для женщины кровать самое любимое место. Она и так ляжет. И всегда на кровати хорошо. Она всегда чувствует себя хорошо на кровати. Я правильно говорю, женщина или нет? И ночь тоже женское время. Ночью женщина силу обретает. И поэтому, так как в женском теле ребенок развивается, поэтому зачинать надо ночью. Если ребенок зачинается вечером, то он рождается немножко того. Вечернее время дает психическую неустойчивость при зачатии. Если он зачинается днем, то он больным рождается, потому что под светом солнца он ослабевает, сила его тает, и он в результате развивается болезненным. Если ребенок рано утром, там, допустим, 7 утра, 8 утра начинается, то он рождается слишком чувствительным. Потому что утро – чувствительное время. И солнце, и луна влияют достаточно сильно. Не время для зачатия. Там много всяких душ висит. Они все хотят рождения. Они все выбрали тебя. Теперь подумай, какая душа из них тебе нужна в твоей жизни. Больная, несчастная, сумасшедшая или здоровая? Нет, имеет значение именно половой акт. Имеет значение половой, я сейчас вам объясню. Все, сейчас вы все поймете. Когда половой акт произошел, душа уже прикрепилась. Сознание души уже привязалось к матери. Все, это уже произошло. И потом постепенно она входит всей своей силой. Она входит в сперматозоид всей своей силой, потом дает ему силу зачатию. Вы знаете чаще всего, как происходит зачатие? Чаще всего. Врачи об этом не знают. Сказать вам? Оно происходит внутри яйцеклетки. Яйцеклеткой, ну то есть внутри яичника, а не яйцеклетки. Внутри яичника. Вот смотрите, яйцеклетка еще не вышла из яичника. Сперматозоиды подходят к яичнику, проходят сквозь вот эту вот стенку, и там происходит зачатие, потому что оно происходит до овуляции раньше, чем яйцеклетка вышла. А? Нет, потом яйцеклетка оплодотворенная уже выходит наружу. Да. И терроризм. Да, терроризм. И вы хотите этого терроризма? Если бы вы не хотели, вы бы не ложились. Женщины хотят терроризма такого. Думают женщины, ну кто же со мной совершит терроризм? Почему никого нет вокруг? Ни одного человека. Ни одного террориста нет. Хоть бы один попался. Так устроила природа. Женщины тоже террористы. Мужчина думает, о, я обладаю женой. Все. Не факт, не факт. Жизнь покажет, кто кем обладает потом со временем. Ты поймешь, кто кем обладает. Женщина же, она всем обладает в семейной жизни. Дети ее любят больше. Квартира из ее энергии соткана. Человек неравные силы совершенно. Муж приходит домой, мужчина, у него столько детей, жена. Она всем управляет там. Ничего не может там сделать с ними со всеми. И самое главное, он одну взял. Одну взял. А потом их становится много. И все из нее выходят. Вот в чем проблема. И все ее. Но даже до этого он понимает, что он не одну взял. Потому что женщина очень сильно привязана к родственникам. Он взял одну, а потом теща появляется, откуда ни возьмись. И она уже мучить раньше еще даже женитьбы начинает. Почему? Потому что она сильно привязана к ней. Женщина очень к родственникам сильно привязана. И поэтому их мнение для нее очень важно. А он как бы жену-то он взял одну, ему тещу не брал. Потом оказывается, что с тещей взял. Некоторые... А некоторые вообще с собачкой берут, понимаете, с собачкой. И без собачки никак. Или мы с собачкой вместе за тебя замуж выходим, или вообще не выходим замуж. Выбирай одно из двух. А собачка какает на кровати. Она хорошая, имеет право какать на кровати. Все. И ничего не сделаешь. Такова женская природа. Она привязывается к родственникам, близким, ко всем. Жучкам и всем, всему, что ее окружает. То есть ее всю вот такую надо брать замуж со всеми прибабахами, какие у нее есть. А? Если женщина не развитая, остается за бортом. Развитая женщина маму мужа любит больше, чем свою. И это для нее полная гарантия того, что семья сохранится. Вот развитые женщины как себя ведут? Они даже чаще маме мужа звонят. И отношения строят с мамой мужа. А как бы отцу они служат, отцу мужа служат очень своим сердцем. И всегда его слушают. Развитые женщины, разумные. Теперь, что происходит? Когда тяжелая жизненная ситуация, кто растаскивает людей? Родственники. Как это происходит? Очень просто. Смотрите, тяжелая жизненная ситуация. Кто виноват в том, что в семье проблемы? Конечно, не мой ребенок. Мой ребенок хороший. Всегда мой ребенок хороший. Но есть одна ситуация, в которой он нехороший. Если женщина любит маму, мужа, то всегда в этом случае она хорошая. А мой сын дурак. Не понимает, что она хорошая. Всегда так бывает, понимаете? Поэтому женщина должна больше усилий прилагать для того, чтобы любить маму мужа. И тогда она защищена в семейной жизни. Все за нее. Женщина покапризничала, допустим, муж вышел из себя, побил ее. Все равно он дурак. Мама скажет, да, она капризная у тебя, но она хорошая. Не бей ее. Понял? Он скажет, ладно, буду стараться, но не могу. Убегай в другую комнату, сынок, убегай. Не бей ее, не бей, она хорошая. Почему, кстати, муж бьет? Женщина, почему муж бьет? Вот берет и бьет прямо. А? Нет, не обязательно, что она не любит, не обязательно. Есть два варианта, когда мужчины дерутся. Сказать вам? Первый вариант, когда женщина купилась. Что значит купилась? Он, допустим, очень богатый или очень хороший человек, или очень красивый. То есть у него есть такие достояния, которые она в себе не видит. Она купилась. И она перед ним на задних лапках вот так. Это не означает смирение женское. Это означает, что она купилась. Понимаете, женщина должна с мужем рядом иметь чувство собственного достоинства. Она имеет полное право на свое слово. Она обязана его воспитывать, обязана. Больше никто ему не скажет правды, кроме жены. Она обязана воспитывать, она обязана говорить правду. Но делать это снежно и смиренно. Вот в чем как бы идея. Чувства собственного достоинства нет, женщина становится как тряпка. Первое, что мужчина делает, он начинает ее мучить в постели, издевается, как хочет над ней. Она страдает, не знаю как от этого. Страдает, не знаю как, думает, что так надо. Бред. Дальше что происходит? Дальше происходит следующее. Он начинает над ней издеваться и в жизни. Начинает ее бить, мучить. И в конце концов, все равно вышвыривает из своей жизни. Все равно. И находит себе ту, которая не позволяет ему так с собой себя вести. Вот интересная закономерность, что он бросает ту, которая все от него терпит, и находит себе ту, которая будет ему указывать, как ему жить. Интересная вот такая вещь. Так зачем тогда вот такой быть? Нет смысла. Есть второй вариант, который неизбежно вызывает то, что мужчина начинает драться или ломается психически, становится как тряпка. Это когда женщина всегда настаивает на своем. Она уперта, как баран. И невозможно ничего сказать. То есть ей говоришь одно на другое, одно на другое. Если ты два слова на три. А мужчина не может этого терпеть, потому что у женщины психика сильнее. Ему надо или драться, или становиться тряпкой. Одно из двух, понимаете? То есть у него, ну, есть мужчины разумные, то есть они думают, ну, у меня дура жена, ну, что делать? Уходит в сторону спокойно, как бы относится, как, ну, дура, дура, ничего страшного. Я такую взял, как бы, это моя судьба. Спокойно, как бы, к этому относится, уходит, спокойно. Значит, разумный мужчина. Ну, редко такое бывает. У мужчин два варианта. Или он ломается, начинает истерики катать, или он бьет жену. Кто виноват? Женщина. Как она должна себя вести? Мужчина настаивает на своем, это его природа. Надо с ним соглашаться. Но смотрите, как устроен этот мир. Женщина, она снаружи очень мягкая и податливая, а внутри твердая, как камень. Она даже сама может об этом не знать. Женская природа внутри твердая, как камень. Поэтому женщина хранит обычаи. Твердость характера означает, что узнала, как выучилась, так и будем жить. Женщина никогда не меняет обычаи, понимаете? То есть она всегда будет убирать квартиру, она всегда будет воспитывать детей. То есть у нее вот твердый стержень, как правильно жить в семье есть. Понимаете почему? Потому что такая природа женская. Снаружи она податливая, внутри как камень, очень твердая. Как мужчина устроен? Он снаружи очень твердый, как камень, а внутри очень податливый. Поэтому женщина, как она должна поступать? Смотрите, он внешней вот этой твердостью, какие-то принципы у него там. Он нажимает этими принципами. Женщина должна соглашаться со всем. Это не значит, что будет как у него. У кого твердости внутренней больше? Женщина или мужчина? У женщины. Поэтому все равно будет так, как она хочет, по-любому. Только не сразу. Допустим, надо платье купить. Он говорит, в этот раз платье покупать не будем. Понятно? Понятно. Все. Понятно. Но все равно через несколько дней идем и покупаем платье. Почему? Потому что мы сами так захотели. Не жена, а я. Это моя воля. Мое желание. Я все рассекретил вас, да, женщины? Не бойтесь, ничего страшного. Все равно платье будем покупать по-любому. Ничего не сделаешь. Если женщина правильно себя ведет, мужчина ничего не может сделать. Ему все равно придется выполнять желание женщины. Потому что женщина имеет право наслаждаться жизнью семейной, а мужчина нет. Мужчина должен наслаждаться победами над собой. Его наслаждение в сражении со своей судьбой. Наслаждение женщины – это сражение в семье. Поэтому женщина испытывает счастье от побед в личных, в семейной жизни, а мужчина испытывает счастье от побед там, где он побеждает на работе, в обществе там, и так далее. Поэтому мужчина, все, что в семье находится, имеет женскую природу, все, что находится в обществе, имеет мужскую природу. Мужчина побеждает себя в деятельности, женщина побеждает и наслаждается победой в семье. Поэтому мужчина должен трудиться, но он также должен знать, что деньги ему не принадлежат. А если он хочет с коброй жить, тогда может их закроить. И он встретит кобру в своей жизни. Она не хотела. Просто так получилось, понимаете? Когда мужчина кроит деньги от жены, она становится коброй. Ну так как? Поднимите руку женщины, от которых муж кроит деньги, и она при этом коброй не становится. Две женщины. Настоящие женщины такие, сильные, развитые. Ну-ка, кто поднял? Вы способны. Вы замужем сейчас, нет? И способны, вот он кроит деньги, а вы спокойны. Это очень редкий случай, признак разумности женщины. Но это очень трудно для женщин, очень трудно. Вот так, если он обманывает, и при этом быть любимой для него. Он обманывает, не приносит в семью средства, и при этом быть любимой. Очень трудно для женщин, очень трудно. Поэтому лучше не связываться, мужики, лучше не связываться. Просто спокойно деньги отдавайте и все. Давайте деньги и скажите, пожалуйста, только чуть-чуть денег надо откладывать на машину. Чуть-чуть. Она скажет, ладно, ладно, не волнуйся. И будет откладывать, сколько надо. Ну ладно, это так, между делом. Приклись немножко. Если девушка не научилась слушать отца, брата и старших в доме, то у нее жизнь не сложится в женитьбе. Это так? Понимаете, проблема заключается в том, что отец, брат и дедушка не всегда бывают старшими. В наше время у нас нет культуры, нет образования. Часто родители не всегда могут подсказать, как правильно. Понимаете, чаще всего они могут ошибаться. Поэтому девушка должна найти себе духовную жизнь. Она должна найти себе культуру какую-то духовную, в которой бы она имела старших. Каждая девушка должна войти в общество людей, которые занимаются духовной практикой. Какое общество? Какое вам ближе? Вот какая у вас культура? Как вы понимаете духовную жизнь? Туда идите. Это очень ценно знать, что духовные люди – это настоящие люди. Все остальные недоразвитые. Простите меня. Простите меня за это выражение, но это правда. Вот те люди, которые работают над собой, совесть имеют, идут к Богу, изучают, кто такой святой, имеют наставников в своей жизни. Это разумные люди, настоящие. Это цвет нашей нации, это цвет нашего общества, понимаете? Настоящие люди, на которых можно опираться в жизни. Из них, правда, есть кто-то фанатичный, там кто-то вот такие вот, которые всех ненавидят, ходят, плюются во все другие веры. Но это просто недоразвитые, они как бы потом исправятся со временем. Они научатся потом правильно верить. Но большинство верующих людей очень глубоки сердцем. Они имеют наставников, они трезво смотрят на жизнь. Они могут терпеть, они могут понять, они могут простить. У них много положительных качеств. И они могут посоветовать, за кого выходить замуж. Поэтому найдите себе такое общение, вы защищены. Не факт, что если вы не можете, не учились слушать отца. Если вы не научились слушать отца, брата и старших, это значит, что у вас не хватает разума слушаться. Это факт. Но его можно воспитать в отношениях с настоящими старшими. С настоящими старшими. Поищите настоящих старших и слушайте советов. И у вас все будет хорошо в жизни. Иногда родители бывают настоящими старшими. Тогда грех не слушаться их. Если видите, у вас родители работают над собой, религиозно наклонены, как бы они вот такие вот по понятиям живут, надо слушаться. Это значит, вам повезло. Вот у Игорь, который сейчас консультацию дает по здоровью, там сидит, со мной приехал мой помощник, у него такие родители. У него родители очень глубоко верующие, православные люди. Кстати, он другой традиции, они не против. И православные люди слушают мои лекции при этом. И они очень глубокие и очень настоящие. Он постоянно их слушает. Все наставления, которые он дает, он немедленно принимает в свою жизнь. Можно ли сравнить жжение сердца с эмоциональностью? Это и есть эмоциональность. Но она однонаправленная, понимаете? Однонаправленная. Ой, ты дурочка моя, трубодурочка. чего же исхудала фигурочка? Или может обратиться к врачу? Ничего я не хочу. Однонаправленное, понимаете, вот это неправильно. Значит, нужны советы, нужны старшие. Если эмоции идут в одну сторону, жжет, горит сердце. Мужчин тоже такое бывает, это страшно для мужчин. Обязательно нужно в это время успокоить свой ум. Женщина не всегда может успокоить молитвой, не всегда. Такое не всегда у женщины бывает. Но если женщина послушала совета, она успокаивается, потом может молиться уже. Часто для женщины сначала надо послушать совета, потому что совет женщину охлаждает сразу. Вот какая она бы ни была эмоционально, если ей трезвую мысль скажут, она раз сразу остыла, и потом дальше молитва должна идти. У мужчины сначала молитва, успокоение сердца, а потом совет уже. Понимаете? Потому что если мужчина, жжение началось у мужчины, имеет совершенно дубовую природу. Ему ничего не поможет, он не может сам себя остановить. Кроме молитвы, внутренней жизни, никакие советы ему не помогают, мужчине в этом случае. Помолился, успокоился. Хорошие вопросы. От простуды привязываю ветки сосны в правой руке и ноге. Насколько нужно привязывать и в какое время дня? Я бы не стал на этот вопрос отвечать. Обычно говорю, у меня с вами геморрой, у нас, у меня и у тебя. Как бы, если мы будем с тобой об этом разговаривать, 600 человек чем будут заниматься в зале? У них геморроя нет. Но это хороший вопрос, потому что я сейчас вам объясню. Вот смотрите, это такое уникальное открытие, что хвойные деревья, они все вирусные заболевания лечат. Простудные вирусные заболевания. А также герпесы все, вот, которые возникают от простуды. Как пользоваться? Совет для всех один. Берете там елку, сосну или пихту и нюхайте. Левой ноздрёй. Если запах приятный, свежий такой, нравится, значит тогда это дерево вам вылечит инфекцию. Причем в один раз приятная сосна, другой елка может быть. Надо иметь три комплекта, может даже в сушеном виде. Три дерева, которые, или два, которые в вашей местности есть. Пихта бывает у вас, нет? Бывает. Ну значит три. Вот три варианта. Берете, левой ноздрёй нюхаете, свежесть пошла от одной больше, чем от остальных. Берете веточки, нарываете ветки хвойного дерева и ставите в вазу дома. Две недели может стоять и будет действовать. Отрываете маленький кусочек с иголками. Обматываете бинтом обычным и делаете такую повязочку. Два кончика бинта свисают, посередине обмотанное, чтобы не кололось. Вот такой величины. Для детей вот такая маленькая. Для маленьких детей вот такая маленькая, сантиметр. Для взрослого человека 5 сантиметров. Привязывайте на запястье вот здесь сверху, на руке. И также спереди на лодыжке, на ноге. И носите с 6 утра до 12 дня. Смело, если у вас начинаются признаки простуды. А если вы уже заболели, у вас температура там и вот знобит, то постоянно надо носить и днем, и ночью. Это железная гарантия, что вы вылечитесь от этого заболевания без осложнений, очень быстро, без всяких проблем. Не нужно ничего больше делать, этого достаточно. Уникальный и простой способ. На правая рука, правая нога. Иногда, если у вас гипертония, тяжелое такие давление повышается сильно, иногда левая рука, левая нога помогает. Если вам сильно жарко в жизни, сильно повышается давление, значит левая рука, левая нога. Но в основном большинству людей, 90%, правая рука, правая нога. Как определить? На правую руку, правую ногу поставили, сзади не помогло. Никак не лучше не стало, значит на левую руку, левую ногу привязывать. Но железно, если вы привяжете как надо, вам поможет, за один день легче становится уже. За три дня все проходит. Поносить надо еще три дня, чтобы не возникло на всякий случай. Потому что неделю иммунитет вырабатывается от вирусных инфекций. Нет, надо только ветки привязывать, потому что речь не идет о фитоцитах, речь идет о биологической энергии дерева. Она обладает огромной силой. Если вы вообще не хотите болеть простудой, у вас постоянно бич в доме, простуды. У кого так вот? Поднимите руку. Вот вам всем, которые подняли руки, надо в спальне ставить постоянно свежие ветки сосны или елки, что вам больше нравится. И все, у вас простуд не будет однозначно. А? И у ребенка, пожалуйста, поставьте в его спальне ветки. 2 недели простояли, следующие сорвали, поставили. А? Воду поставить, да. И все. Это карма. Но это не такая плохая карма, потому что бывает аллергия на волосы мужа. С детства бывает аллергия на волосы будущего мужа. Это уже плохая карма. Все познается в сравнении. Человек рождается снова. Значит, его уже нет в тонком теле. А где он? В тонком теле человек остается жить. Что такое тонкое тело? Это вот, вот допустим, вот я вот вся такая, понимаете, вот такая. Это и есть тонкое тело. Вот какая ты, вот тебя чувствуешь, какой ты чувствуешь себя, это и есть тонкое психи, твое психическое тело. Это и есть ты. Вот ты остаешься тем же самым человеком, понимаете? Просто тело бывает разным. Если, допустим, ты хотела просто в жизни вот лежать и кушать, допустим, вот время есть свободно, раз, легла, отдохнула, поела вкусно, опять отдохнула, поела, опять отдохнула. Вот вся жизнь так протекает. Тебе так только нравится жить. Работа, все для тебя это фу. Значит, самое лучшее для этого, самое подходящее тело, это тело свиньи. Ты чувствуешь себя тем же самым человеком. Вот ты та же самая, и тебе полностью все условия для этого есть. Потому что лучше, чем лежать в луже, чем свинья, никто не может. Наслаждаться отдыхом лучше, чем свинья, никто не может. И кушать все подряд лучше, чем свинья, никто не может. От всего она испытывает жуткое счастье. Посмотрите, как свинья кушает. У нее глаза такие нектарным наполняются, масляные такие. Она испражнение кушает, и она в экстазе. Ее трясет даже от этого. Она испытывает глубокое счастье. Почему? Потому что любые желания имеют свое тело. Надо об этом знать. Каждое в этом мире, любое тело предназначено для осуществления своих желаний. Вот допустим, самая высокая мечта, высота, высота. Хорошо, тело птицы, нет проблем, летай. Не надо диплом о летном училище заканчивать, не надо. Родился уже и полетел, все. Летаешь всю жизнь, нет проблем. Подводное, нравится больше всего в жизни подводное плавание? Пожалуйста, тело дельфина, плавай сколько хочешь. Наплавался, если захочется потом работать над собой, изучать, как правильно жить тело человека. Понимаете? Очень много видов жизни существует в этом мире. И только человеческое тело предназначено для того, чтобы понять, что это внутренняя природа, которая не умирает, это и есть я. Вот этот характер, который я имею, все это остается навсегда, понимаете? Просто не всем нужны мозги. Вот если человек спивается, он пьет и пьет, ему нужны мозги или нет? Не значит, он получит животную форму жизни. Там нет мозгов и классно. Он говорит, вот напился и классно жить, а когда трезвый, плохо жить. Значит, он целенаправленно отказывается от человеческой формы жизни. Человеческая форма жизни предназначена только для работы над собой. Не для работы, не для того, чтобы на квартиру накопить, не для того, чтобы детей воспитать, а только для того, чтобы постичь свою внутреннюю природу и свои отношения с Богом развить, с высшей истиной. Понимаете, для этого человек рождается человеком. Нет другой причины, нет другой причины, мои хорошие. Но почему-то не хочется это понять. И хочется делать все наоборот. Чем угодно заниматься, кроме самого главного в жизни. И потом мучительно больно будет тело оставлять. В этом проблема. Вы, Олег Геннадьевич, по утрам молитесь с женой вместе или нет? Вам сказать честно? Синхронно или каждый сам по себе? В отдельной комнате. Как вы молитесь вместе с мужем? Как молиться вместе с мужем? Женщины такие любопытные вообще, страшное дело. Страшное дело. Всем надо знать, Олег Геннадьевич, как он что делает. Сейчас объясню. Когда я молиться начинаю, очень громко молюсь. Очень громкому мужчине дается очень чувствительная женщина всегда. Есть Дао такой, философ, написал трактат свой, и у него в трактате есть раздел о семейной жизни. И он пишет: быстрому – медленное, жаркому – холодное, громкому – чувствительное. Это означает гармония. Гармония, понимаете, что означает? Гневливому – обидчивое, медлительному – быстрое, опаздывающему – слишком быстрое. Это гармония, так всегда люди встречаются. У меня жена не переносит ни одного громкого звука вообще. А я люблю молиться только громко. Поэтому мы с ней молимся в разных комнатах, раздельно. Понятно, да, идея? Но вместе, но в разных комнатах. Люди всегда могут быть очень разные, но должны быть вместе. Для этого нужно просто понимание. Мне жена очень тяжело быстро все делать, она очень медлительная. А я наоборот скоростной, и это хорошо, это означает гармонию. Вы не согласны с этим? Гармония, это означает гармонию. Как я с женой, так же как все. Как научиться молиться? Молиться можно только научить. Вот если вы хотите научиться молиться, вы идите туда, где молятся, выберите себе какую-то культуру религиозную, выберите себе и сходите в храм. Сядьте рядом с человеком, который молится, и попробуйте то же самое делать. За 40 минут вы научитесь молиться от него. Это называется передача духовного знания, понимаете? И будете молиться так же, как он потом. И это будет ваша практика уже внутренняя. Вот мы повторяем: я желаю всем счастья, это тоже молитва. Потому что мы же не можем здесь молиться. Представьте, сейчас все молиться начнут, каждый по-своему. Все с ума сойдут. Один одно повторяет, другой другое. Такой концерт будет. Повторяем: я желаю всем счастья, поэтому. Это предварительное знание. Есть, смотрите, три типа образования. Первый тип образования, самое незначительное, Веда говорится, самый последний тип образования. Это образование какое? Профессиональное. Чем люди все и занимаются. На следующем месте более важное образование – это образование нравственное, чем мы сейчас с вами занимаемся. Оно вне религии, понимаете, находится. Но нравственное образование – человек, который в сердце веры в Бога не имеет, давать не может. Какая-то вера должна быть обязательно, потому что нравственное знание всегда только у верующего человека есть. Следующее самое главное образование, религиозное, проводится внутри религиозной группы. Когда человек выбрал веру, он там уже получает духовное образование. Его нельзя давать везде вот так публично. Это происходит интимное образование. Оно дается внутри группы людей, которые как бы этим занимаются. Понятна идея? И человек обязательно должен выбрать себе веру. Без нее невозможно жить. Даже если вам вот не выбралось, куда-то ходите, где-то учитесь молиться. Иначе не будет никакого развития. Скажите, пожалуйста, соблюдать режим дня нужно по астрономическому времени? Если не ошибаюсь, 12 часов дня астрономически это 14-15 местного времени. Так это или нет? Да, все, значит, 6 часов по-вашему это 8-15. То есть 8-15 утра это крайний срок для женщин, когда нужно вставать. Ура! А для мужчин лучше как минимум в 7, пораньше, чуть-чуть пораньше, чем этот крайний срок. 10-11 часов это крайний срок, когда можно ложиться спать. Но лучше в 10. А это по астрономической так совпадает с местным. Знаете почему? Потому что Ленин, он время отправил декретный отпуск. Слышали декрет о времени? Это Ленин сделал, потом все забыли об этом. Он сделал декрет о времени, на час сделал позже время, чем обычное. По всей стране. Поэтому в некоторых местах 2 часа, в которых еще есть смещение местное, а в некоторых час разница остается. Представляете, что творится? До сих пор, Ленин до сих пор на время влияет.
Он медведя все исправил.
Ну как, если бы исправил, сейчас бы было здесь правильно.
Он по-своему сделал.
Ну, правильно он сделал, что вот эти в летнее, зимнее время брал, это хорошо тоже. Но надо еще и этот декрет, время вытащить из декретного отпуска. Что делать, если родители не дают советы, как из-за кого выходить замуж, а говорят, думай сама. Я уже ответил на этот вопрос. Правильно делают, если сами не соображают. Тут правду надо сказать. Еще раз напомните, как важно соблюдать режим дня. Смотрите, решение семейных проблем с помощью Олега Геннадьевича. Хороший способ, кстати. Постоянно по этому поводу спорю с женой. Но у нее на этот вопрос находится миллион оправданий. Ложных на первый взгляд. Спасибо. Объясняю, мои хорошие. Не трогайте женщин с режимом дня. Оставьте их в покое. Если вы хотите соблюдать режим дня, соблюдайте сами. Если жена вдохновится вашим соблюдением дня, режимом дня, она будет вставать чуть-чуть пораньше. Потому что женщина не должна быть слишком аскетичной. Она должна аскезы совершать в сострадании, в любви к людям, в прощении, в принятии, в смирении, послушании по отношению к мужу. Допустим, муж говорит, будем вставать рано. Жена должна сказать ему, хорошо, мой хороший, если сможешь меня отнести в ванну, тогда я смогу встать пораньше, если не сможешь, прости. Потому что у женщины психика так не устроена, чтобы всегда самой вставать рано. Она может это делать по вдохновению. Мужская психика более сильная, то есть мужчина должен совершать аскезы. Он должен спать на жестком, обливаться ледяной водой, должен поститься, учиться, он должен мучить свое тело зарядкой там, и так далее. Женщина не должна это слишком сильно этим увлекаться, потому что она как мужик станет в результате. Но интересно, этот мир устроен, что женщины включаются в зарядку, в режим дня, в обливание холодной водой чаще, больше, чем мужчины. Женщина там бегает, встает рано утром, там туда-сё, зарядка, гантели тягает, муж ходит такой. Вот это уже означает извращение. Жена должна стимулировать мужа, чтобы он раньше вставал. Она должна так сделать, чтобы он не мог спать по утрам. И чтобы не было никаких шансов. И утром делать так, чтобы горячая вода не текла. Телевизор должен ломаться каждые 2-3 дня по вечерам, обязательно. Что-то сгорело. Надо помогать мужу стать мужчиной, помогать. Очень тайно, мягким способом помогать. Допустим, если он любит выпить, разбавляйте ему. Пускай он привыкнет, пускай он думает, что вот это 40 градусов означает 10. Ну что, 10 как 40 воспринимал. Разбавляйте, не давайте ему напиваться. Делайте что-то. Снотворное подсыпайте в водку, чтобы быстрее заснул. Выпил чуть-чуть, бац, и все, спит уже. Что-то надо делать. Женщина должна хитрость свою применять для того, чтобы воспитывать мужа. Но если она начинает рано вставать и ненавидит мужа за то, что он рано не встает, это уже извращение. Женщина должна любовью побуждать мужчину менять свою жизнь, а не тем, что она становится мужчиной. Например, если женщина работает, а мужчина не работает, он говорит, я работаю из-за того, что ты не работаешь, гад. Неправильный подход к жизни. Если муж не работает, жена тоже должна не работать. Она делает все за мужем, все как муж. Она за ним следует во всем. Она говорит, я как бы следую за своим мужем, поэтому если мой муж считает, что не надо работать, я тоже не работаю. Я всегда за всем слежу за мужем. Это будет правильно. Вместе не работаем, все. Кто первый на работу пойдет? Допустим, дети плачут, кушать хотят. Ситуация такая. Что женщина должна делать? Должна подходить к мужу и тоже плакать. Говорит, мы хотим кушать. Знаете, как мужчину это тяжело слушать? Он скажет, он будет слушать, потом скажет волшебное слово. И пойдет работать. А что делать? Так женщина воспитывает мужа. Слабостью своей она должна воспитывать. Слабостью. Мужчины сидят, думают, блин, что за лекция вообще.
Так вы про это на каждой лекции говорите. А кто и тоже на каждой лекции. 50 раз уже можно сказать.
И что, они правильно делают? Знаете, я вам одну вещь скажу. Вот нравственное знание, оно всегда одинаковое. Мне больше сказать нечего, простите меня. Вот кто пришел, чтобы услышать еще что-то, я не могу ничего больше сказать. Я просто по-разному могу это все говорить одно и то же. А знаете, я одну вещь скажу. Если вы духовной практикой будете заниматься, вот там уже все развитие идет бесконечное, все глубже, глубже, глубже. Но я не могу сейчас вам духовное знание давать. Я не могу вам рассказывать о том, как духовный учитель, наставник, святой человек в сердце утверждается, живет там, сияет там, как солнце, после того, как ты все глубже и глубже строишь с ним отношения. Вы все равно в это не поверите. Вы подумаете, что это сказка, большинство из вас. Кто-то поверит, но значит, вы готовы к духовной жизни. Но большинство людей пришло услышать о том, как надо жить просто, понимаете, как просто жить. Потому что есть более глубокие вещи. Но эти глубокие вещи уже специальное образование, понимаете, нужно в своей вере получать. А что делать, если уже развелся? Жить, что делать? Раскаиваться, жить для того человека, который совершил плохой поступок, в чем жизнь его заключается? Раскаяние. Есть два типа жизни, понимаете, один тип жизни внешний, другой тип жизни внутренний. Вот, допустим, ты уже развелся, ты уже сделала аборт, убила ребенка в своей утробе. Хорошо, уже это сделано, что делать? Ничего, надо жить, но жить определенным образом. Человек должен молиться святому человеку о том, чтобы тот дал ему шанс. Понимаете, нужно молиться святым людям о том, чтобы дали. Это называется раскаяние. Раскаяние означает, что я плохой. Ну хорошо, плохой, что дальше? Раскаяние означает, я плохой плюс хочу быть хорошим. Плюс, хочу быть хорошим, понимаете? Дайте мне шанс, я хочу прощения. Пожалуйста, как приходит прощение? Допустим, аборт сделала, что возникает в сердце? Холод. Холод, ненависть ко всем, к себе, к мужу. Ненависть к семейной жизни у женщины возникает. Она просто истощена психически, все. Ей очень больно, плохо, она не любит никого. Противно все становится вокруг. Это означает, что она проклята уже на семейную жизнь. Все. У меня не будет нормальной жизни теперь. Она сделала аборт. Семья предназначена для рождения детей. Секс предназначен только для рождения детей. Вот люди занимаются сексом, занимаются. Вот эта половая энергия накапливается для чего? Для того, чтобы она вошла в будущего ребенка. Она накапливается в женском теле. Если секс идет, и при этом ребенка не будет, что дальше будет? Эта энергия, она пойдет против семьи. Вот она накапливается, лет 5 занимаемся сексом, детей не хотим. Что дальше будет? Вот к этому человеку, с которым ты занимаешься сексом, будет жуткое отвращение. И ты ничего с этим сделать не сможешь. Та же самая энергия, которая нужна для зачатия детей, для того, чтобы их выращивать, она куда пойдет? Против семьи. Начнет разрушать отношения. Ненависть, жуткая вот неприязнь. Даже в половых отношениях возникнет человеку, и ты с этим ничего не сможешь сделать. Потому что семья предназначена для того, чтобы рождались дети, мои хорошие. Не для того, чтобы мы там развлекались. Если не можете родить ребенка, у вас бесплодие, прошло время, берите на воспитание. Эта энергия половая в него войдет, в этого ребенка. Хоть вы его не рожали, она в него все равно войдет, и семья сохранится. Понимаете идею или нет? Аборт что значит? Это значит, я предала свою семью. Все. Иногда бывает так, что начинается ребенок, женщина идет на УЗИ, и там видно, что кора головного мозга не развивается, а уже 3-4 месяца ребенку. Это значит, что он будет как животное, понимаете? Будет родиться человеком, но будет как животное жить. Делайте выбор. Ваш выбор. Я в этом случае не могу сказать, что не надо делать аборт. Не могу. Понимаете? Не могу. Вот меня одна женщина спросила, я ей не мог такого совета дать. Это ее решение. Допустим, мужчина, да, пора заканчивать. Мужчина, допустим, приходит, говорит, я полюбил слепую, можно брать или нет? Я не могу такого совета дать. Ты сам реши. Потому что даже ты можешь быть очень возвышенным человеком, но, ну, допустим, у меня есть такой пример. Очень возвышенный человек взял слепую в жену. Женщину слепую. А потом полюбил не слепую. Знаете, он остался со своей слепой. Остался. Но что ему это стоило? Очень больших внутренних усилий. Он так страдал. Понимаете, когда человек заранее берет какую-то аскезу на себя в личной жизни, которую ему трудно будет нести, никто не может сказать «бери». Если он берет, допустим, человек женится на женщине, которая никогда не может родить ребенка. Никто не может сказать «женись». Это твое личное решение. Хочешь нести ношу, неси. Понимаете идею или нет? Никто не может совет дать. Так и здесь тоже. Нельзя сказать, что это грешница, если она сделала аборт и не дала жить ребенку несчастной жизнью. Понимаете? Но это бывает редко. Вот такие случаи. Это редкое-редкое исключение. Чаще всего женщины делают аборт. Знаете почему? Потому что они думают, денег нет, места мало, человек ненадежный, и поэтому я делаю аборт. Знаете, в чем ошибка мышления заключается? В том, что она думает, что она сама создает свою судьбу. Вот я вам сейчас расскажу, как бывает чаще всего. Вот женщина ребенка рожает, и она покрывается таким румянцем, она становится такая счастливая, она становится такая красивая, потому что она становится женщиной. Как женские качества проявляются только в отношениях с ребенком? Когда женщина становится женщиной, сразу же она становится привлекательной. Ее хочется взять замуж. И ребенок часто маленький, не помеха вообще, не помеха. Второй вариант. Ребенок имеет свою карму. Если карма у этого ребенка хорошая, мать рождает ребенка, и у нее появляются средства на жизнь. Как они появляются? Никто не знает. Или наследство осталось, или простая работа какая-то несложная появилась, можно потихоньку работать дома между делом. Что-то происходит. Поднимите руку, кто столкнулся с этим в жизни. Есть такие люди? Пожалуйста. Но если вы думаете, что судьба не позаботится о вас и делаете аборт, вот за это вы будете отвечать по полной программе. Поэтому никогда не бойтесь зачинать и вынашивать ребенка. Сразу женщина становится защищенной Богом. Молится она, не молится. Раскаивается, не раскаивается. Ведет правильную жизнь или не ведет правильную. Как только женщина забеременела, она находится под полной защитой Бога, какой бы она ни была. Бог всегда на ее стороне. Поэтому, женщины, никогда не выкидывайте ребенка из своего тела. Потому что, когда вы это делаете, Бог никогда не будет на вашей стороне. Ну, за редким исключением. Если что-то сделал, есть ли это у вас определенная жизнь? Все нормально, ничего не произошло, вы не знали. Если вы знали и сделали, вот тогда извините. А если вы не знали... Очень просто. Нужно раскаиваться, пока сердце не отпустит. Вот есть такие женщины, которые сделали аборт, и сердце у них не болит за это. Есть. Означает, что они совсем отупели. Бог их лишил разума вообще. Когда женщина сделала аборт, и сердце болит, это значит, что она более-менее еще сохранила свою судьбу нормальную. Что нужно делать? Нужно молиться до тех пор, пока сердце не перестанет болеть. Вот это удивительно знать. Молишься. В какой-то момент раз и отпустила. Значит, все. Будет нормальная жизнь теперь. Сколько так нужно времени? Обычно не меньше года. Каждый день раскаяния не меньше года. После этого человек уже не хочет делать такой же поступок. Опять год придется раскаяться. Это непросто. Понятна система? Бросила мужа, зная, что потом помолюсь, пораскаиваюсь, и все будет нормально. Вот эта система не работает. Бог хитрее. Не думайте, что можете быть хитрее Бога. Если знаешь, что бросать не надо, не бросай. Если бросила, не знала, опять раскаивайся. Раскаиваешься, опять сердце отпустило, и все будет хорошо. Понимаете методику, нет? Систему. Внутреннее действие освобождает человека от проблемы. Полностью освобождает, полностью. У нас нет в этом мире таких поступков, которые бы человек не мог облегчить свою участь, свою жизнь. Ко мне на консультацию разок пришел человек, а я по рукам смотрю на судьбу человека. На пальцах все нарисовано. Я смотрю ему на левую руку, которая отвечает за внутреннюю жизнь человека. И она у него как у зверя, наполнена звериной энергией. Это только в одном случае бывает, только в одном. Когда человек убивал людей. Я когда посмотрел, мне холодно в сердце, такой холод жуткий наступил. Я смотрю на него, думаю, раз пришел, значит, я должен говорить ему правду. Я ему говорю, скорее всего, в этой или в прошлой жизни вы кого-то жестоко убили. Он посмотрел на меня и говорит, не в прошлой жизни, не в прошлой, в этой. И ни одного человека. Нет, не гинеколог, наемный убийца. Он говорит, не в этой жизни, не в прошлой, в этой много людей убил. Не посадили, как-то повезло. Что делать? Я лекции слушаю, хочу жить правильно. Я говорю, молиться. Он говорит, сколько? Я посмотрел, говорю, 10 лет, не меньше. Он говорит, здорово, пошел. Сильный человек, 10 лет будет молиться, как минимум, чтобы облегчить свою судьбу, чтобы нормальным человеком стать. Каждый человек может стать нормальным человеком. Нам не запрещено. Надо просто смело сражаться за свою судьбу, смело сражаться. Что бы ты ни совершил, все это делается для знания, понимаете? Для того, чтобы мы потом стали правильными. Все события в нашей жизни для этого происходят. Что человек никогда не должен делать. Вы сказали, первое, разводиться. А что еще? Заканчивать жизнь самоубийством. Никогда нельзя делать. Это никогда не поможет, это всегда только вред. Человек никогда не должен опускать руки в жизни. Допустим, заболел он, ему плохо стало, кто-то бросает. Никогда не надо сдаваться. Никогда не сдавайся. Всегда человек должен в сердце своем сражаться за свою счастливую жизнь. Что еще никогда не надо делать? Никогда не надо поступать не по священным писаниям. Вот написано в священных писаниях, простить, а ты говоришь, прощать не буду. Вот этого делать, брат, никогда не надо, потому что ты за это поплатишься. Понятно, да? Даже врага надо простить, того, кто тебе плохо, зло сделал в жизни. Если ты не простишь, дальше новой жизни не будет. Вот женщина, допустим, мужчина жестоко бросил ее, жестоко очень. Вот с детьми она осталась впроголодь там одна, там четверо детей, работать не может, маленькие дети. Жестоко очень бросил. Пока не простит, новой жизни не будет. Так и будет мучиться. Сначала надо простить этого человека, а потом Бог даст новую судьбу хорошую. Бог позаботится. Понимаете? Никогда не думай, что ты можешь не простить. Никогда не думай, что ты можешь напругаться над слабым. Ну, допустим, у тебя есть жена, она тебя любит, верит, и ты ее бьешь. Ты за это ответишь по-любому. Как? Посмотришь. Ты думаешь, что никто не узнает, она там никому не скажет. Но ты ответишь все равно. Неизбежно. Неизбежно. Понимаете? Если женщина мучает своего ребенка, издевается над ним, только потому, что он не может учиться нормально в школе, или он, допустим, еще что-то не может. Она за это ответит тоже, обязательно. Ребенок не может учиться, значит, он не может учиться. Все, ничего страшного, все нормально. Хороший он ребенок или плохой? Конечно, хороший. Просто Бог ему не дал возможности вот хорошо учиться, и все. Но зато он ему много чего другое дал, чего вы не знаете и не думаете об этом. А надо ему именно это развивать. То, что Бог ему дал. Ладно. Вы не рассказали полностью, что никогда нельзя делать. Я никогда это полностью не расскажу. Это написано в Священных Писаниях. Изучайте их, читайте. Я хочу извиниться перед теми людьми, которые приходят уже много лет на мои лекции. И они сегодня меня рассекретили. Они сказали мне правду, что я не говорю ничего нового. Хочу вам как бы открыться и дальше. Я родился в маленьком уральском городе под названием Серов. в малообразованной семье, в которой никто не имел высшего образования. Больше того, могу сказать вам еще многие интересные вещи о моей личности таковы. По отцовской линии бабушка умерла от пьянства, дедушка умер от пьянства. По материнской линии бабушка была алкоголиком, дедушка, слава Богу, нормально. Отец умирает от пьянства, мать терпит до сих пор это. Вот кого вы ходите слушать, в принципе. Понимаете, я вот что знаю, то и говорю. Бог мне что-то дал узнать, вот немножко. Я вот это только могу говорить постоянно одно и то же. Поэтому найдите себе больше, более глубокое знание. Найдите это в вере. Идите туда, где есть вера. И изучайте это глубже. Знание бесконечно по своей природе. Но я по своей природе не бесконечный. Я вот что знаю, то и говорю. Вот тысячу раз придете на лекции и узнаете, что будет одно и то же опять. Под разными названиями. Вот и все, что я могу вам сказать в дополнение к тому, что я уже сказал. 15 лет назад я об этом говорил и сейчас говорю одно и то же. Ничего у меня не прибавилось здесь за 15 лет. Ну вот так. Просто потому, что я хочу говорить только об этом. Я хочу вот эти простые истины людям говорить, чтобы они в жизни их применяли. И поэтому я хочу здесь много видеть новых людей, которые никогда не были на лекциях. Я поэтому лекции даю для них. Вот часто люди приходят, уже много лет слушают, но я не для вас лекции даю. Для вас лекции надо слушать в другом месте. Вы должны уже давно быть там, где люди верующие собираются. Иметь наставника своего в жизни и там развиваться дальше. А я здесь даю лекции для тех, кто пришел первый раз. Кто первый раз пришел, поднимите руку. Вот я для вас лекции, для вас. И кто второй, там, третий, ну, немножко ходили. Вот для вас и лекции. Сейчас. Спасибо. Значит, смотрите, наша цель – отвлечься от своей судьбы. У каждого здесь что-то жжет, горит сердце. Мы должны сейчас победить свою судьбу. Вот сейчас у нас есть 10 минут самого важного времени вот в этой лекции. Сейчас мы будем настрой делать вот этот молитвенный. Надо вспомнить любого святого человека на любом изображении. Вот чаще всего срабатывают те святые, которые очень известны. Например, есть святая Матрона. Удивительная личность, удивительная. Сколько бы я ее ни вспоминал, она всегда с любовью смотрит в моем сердце на меня и всегда готова помочь. Она помогает всем, кто живет в нашей стране, всем, кто ее знает. Вспоминайте, если вы знаете икону, допустим, ее, просто вспомните, и вы почувствуете контакт. Есть Сергий Радонежский, Серафим Саровский, те, кто в этой культуре как бы находится, те, кто знакомы, все знают этих людей. Вспоминайте их. Если у вас другая вера, допустим, мусульманин, вам не надо вспоминать, допустим, лик человека. Вспоминайте имя Бога, вспоминайте Коран, Священное Писание и так далее. Цель такая, надо вспомнить святыню, кланяться ей и просить о помощи. Кому? Не себе. Потому что мы всю жизнь только и просим за себя, только и просим. И это означает пустая, бездарная жизнь, которая не дает никакого счастья человеку в жизни, никакого счастья. Настоящая жизнь начинается тогда, когда человек переборол это желание что-то сделать для себя и живет для других, и живет для других. Вот я сейчас буду всем вам без исключения просить своего наставника, чтобы он вам дал все, что вам нужно для того, чтобы вы были счастливы. Все, что вам нужно. Не чего-то особенного одного, а всего, что вам нужно, чтобы вы были счастливы. А вы выберите себе, меня не надо выбирать. Просьба такая. Выберите того, кто страдает сильно. Вот кто нуждается в помощи, кто-то болеет, кто-то мучается, у кого-то какие-то трудности в жизни. Выберите этого человека, мысленно кланяйтесь святому человеку и повторять: «Я желаю всем счастья». Что это «я желаю всем счастья»? Это состояние, в котором человек может нормально жить. Если ты кому-то счастья не желаешь, значит, жизни нормальной не будет. Понимаете? Человек должен, первое, что в жизни правило, в его сердце всегда это должно звучать. «Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья». Иначе жизнь будет ненормальной, плохой. Какой бы человек веры не был, какой бы знаний не имел, деградант он или не деградант, убийца не убийца, всем надо желать счастья. Потому что все люди имеют свои проблемы только от отсутствия знания. Того, что они не понимают просто, как жить правильно, все. Нет другой причины, почему люди так живут. Итак, мысленно кланяемся святому и просим помочь другому и себе. Первый эффект, который произойдет в сердце, если вы искренне это будете делать, спокойствие, появится чувство, что у меня в жизни все хорошо. Второй эффект, неожиданно в сердце придет чувство, что я знаю, что мне надо делать в этой конкретной ситуации, в которой я оказался. Третий эффект, который может прийти в ваше сердце, это бывает крайне редко, заключается в том, что если вы кланяетесь святому человеку, и вы почувствуете его святость настолько сильно, что скажете себе в этот момент: «Я всегда буду жить только для тебя». Вот этот эффект означает благословение. Он очень редко встречается в нашем мире. Редко встречается. Видите, у нас есть равные шансы, что мы получим. Поэтому сосредоточьтесь серьезно, чтобы время зря не прошло. Надо повторять спокойно, вот отсюда, с чувством. «Я желаю всем счастья», надо повторять, это важно. Мы должны это с чувством сильно повторять. Но ум живет, разум должен жить своей жизнью. Надо понять, что счастье мне не принадлежит. Я не обладатель счастья. Если бы я был обладателем, я бы сейчас был счастлив. Но так как я не обладатель счастья, я должен служить тому, кто его им обладает. Есть святой человек. Он обладает чем? Отношениями с Богом. В этом его святость. Надо кланяться ему. И ему говорить: «Я хочу, чтобы твоя сила помогла ему». Имею ли я право так хотеть? Имею. Потому что каждый человек имеет право жить для света, а не для себя.